Пробка.орг.
Тыдзень з радыё Свабода. Супольны праект нашага радыё і тэлеканалу Белсат. Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона. Ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгоду пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. Гэтыя ды іншыя тэмы ў сённяшнім выпуску абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Яфім Фіштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
На этом тыдні прэзідэнты Беларусі і Расіі Александр Лукашенко, Дмитрий Медведев подписали дамову об стварэнні рэгіянальнай супрацьпаветранай расійска-беларускай абароны. Пытанне, якое стаіць на парадку дня, якое задаюць нам нашы слухачы, чытачы, дзеля чаго? Ад каго будзе абараняцца гэты саюз? Супраць каго ён накіраваны? Навошта ён? Ефім.
Скорее для чего, чем против кого? С европейского направления, разумеется, Беларуси ровным счетом ничего не грозит. Но в отношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией намечается большой торг. Много договоров в области разоружений, в частности, по обычным вооружениям, по численности войск, или закончились, или Россия из них вышла, другие договоры подходят к концу. Намечается большой торг. Барак Обама предлагает России серьезное сокращение ядерных вооружений. Россия со своей стороны пытается улучшить переговорные позиции. Вот для этой цели ей и нужен договор с Белоруссией.
Ян, то же самое питание вам. Навошта гэтая дамова Беларуси?
Ні з палітычнага, ні з вайсковага пункту гледжання Беларусі гэтая дамова не патрэбная. Магчыма, з эканамічнага. Некаторыя назіральнікі выказваюць здагадкі, што вось за гэты за падпісанне гэтай дамовы Александр Лукашенко выгандляваў нейкія заказы для прадпрыемстваў беларускай абаронкі. Тых прадпрыемстваў, якія ў пачатку 90-х гадоў Захад прапанаваў Беларусі канвертаваць у цывільныя вытворчасці і даваў на гэта грошы. Але потым гэты працэс спыніў Александр Лукашенко, які гэтым шмат ганарыўся. Цяпер аказваецца, што менавіта прадпрыемствы абаронча-індустрыяльнага комплексу Беларусі гэта эфектыўны рычаг расійскай палітыкі ў краіне.
То есть то, что сказал Ефим, гандаль, и вы подтверждаете экономичное. Политичный гандаль, экономичный гандаль. На этой домове, на этой сустрече в Москве отбылось подписание еще одного войскового документа. Краины, удельницы домовы про коллективную безпеку постановили створить коллективные силы худкого реагования. Официальная их мета – борьба с терроризмом, отбитие военной агрессии звонку, барацьба з экстремізму і нават ліквідацыя надзвычайных сітуацый, ну, відаць, ураганаў, землятрусаў. Адзін з нашых слухачоў, спадар Астровскі з Горадні, вось як ацаніў гэтае падпісанне. Гэтыя сілы будуць выкарыстоўвацца для задушэння паўстання беларусаў супраць праімперскага беларусафобскага рэжыму. Москвичи, киргизы, армяне у час надзвычайных ситуаций смогут легально вмешиваться у белорусские справы. Вот такая оценка. Ефим, чему створены эти силы и те есть там вот этот складник внутренних полицейских сил былой империи?
На мой взгляд, Россия в результате грузинско-российского конфликта в августе прошлого года поняла, что она может одержать военную победу, но при этом потерпеть политическое поражение. Чем результат конфликта и явился. Поэтому в следующий раз ей необходимо иметь силы коллективного действия в виде какого-то блока, военного блока, который она могла бы задействовать на тех направлениях, где намечается угроза то ли для ее режима, то ли для ее безопасности. Это может случиться в Беларуси, это может случиться на Северном Кавказе или в Центральной Азии, что вероятнее всего. Вот там будут использованы эти силы, и Россия будет в данном случае всего лишь членом коллективной системы обороны.
Цікаво, што вы гаворыце, што вот гэты механізм ўжо выкарыстоўваецца для назірання на выбарах. Так званыя міжнародныя назіральнікі з краінаў СНД, незалежных краінаў, прыязджаюць у любую краіну ад Узбекістана да Беларусі, адзін агалос на кожны раз кажуць, што выбары любыя справядлівыя, адкрытыя, чесныя. И это международная думка. Той же самый механизм?
Совершенно верно. Обратите внимание, о какой численности идет речь. Речь идет о численности, явно недостаточной для ведения большой войны, для большого конфликта, скажем, на европейском направлении или на восточном направлении. Но для подавления мелких восстаний, для участия в мелких локальных конфликтах, этих сил быстрого развертывания вполне достаточно. Следовательно, здесь нужно искать причины создания всей системы коллективной безопасности.
Ян, удел Беларуси у этой, у этих силах худкого реагования, что он означает? Что, у чем выгода для Александра Лукашенко, у чем небезпека?
У выгоды тут я великой не бачу. Махчима знов тут был некий такий торг, але такой, як бы скажем, явной выгоды не бачу. А затое Александр Лукашенко нарывается менавіта выкликать, я бы сказал бы, такую конституцийную коллизию для краины. Тому что, скажем, як бы не было, але конституция еще в Беларуси есть, и она обовязывая, и конституция ясно говорить об нейтральном статусе краины. Задеяние, скажем, навод батальону таких сил, здесь за межою, это явное порушение конституции. Я думаю, что с этим могут быть только клопоты.
Ефим, перемовы помеж Минском и Москвой про одинную систему супрацьпаветранной обороны шли годами. Але вот же ничего не отбывалося. И вот неким чином Александр Лукашенко с Дмитрием Медведевым домовился на шмат худшей, чем с Владимиром Путиным. Как бы вы оценили динамику относинов президентов Беларуси и теперешнего президента России в сравнении с попередним?
Мнения экспертов сходятся в том, что Дмитрий Медведев пока не является центром власти в России. Он скорее является подчиненным центром, а реальным местом, где принимаются властные решения, остается все-таки премьер-министр Владимир Путин. Поэтому мне сложно в этом смысле говорить о каких-то новых взаимоотношениях между Белоруссией и Россией. Скорее поражает воображение способность белорусского президента Лукашенко маневрировать в довольно сложном поле европейско-российских отношений. Он заигрывает как с Европейским Союзом, так и с Россией, пытаясь перевести в денежное выражение, скажем, симпатии одной и другой стороны. Они сейчас борются за его симпатии.
А в этой связи, Ян, как вы оцениваете вот то, что отбылось в Москве, подписание вот этих войсковых домовов, как оно может повлиять на ту политику либерализации, которую Александр Лукашенко спробует продать Евросоюзу?
Ну, Евразвяз, по-моему, выкажет, напевно, за серой, что да, и одной домовы, и другой. Але спыняць, я думаю, працэс уцягвання Беларусі ў бліжэйшае супрацоўніцтва наўрад ці наважыцца. Усё ж такі ў Брусэлі разумеюць, што ці з гэтай дамовай, ці без яе, і так Беларусь даволі шчыльна супрацоўнічае мілітарна з Масквою, а таму, я думаю, тут пераважыць рэальпалітык. Тому, что фактично Беларуси на Заходе никто не бачит у якости реального претендента у НАТО, я думаю, надо на это приплюшать в очи.
Ефим, заключение вот этих домовов, опошних, это домовы помеж невельми демократичными, скажем так, краинами. Вот эти войсковые домовы и лёсы демократы, эти процессы, которые, максимум, шли бы демократы, как они поуплываются одно на одного?
На мой взгляд, последние шаги белорусского президента все-таки нанесут серьезный ущерб тому зарождавшемуся имиджу Белоруссии как стране, как страны, которая все-таки делает какие-то мелкие шажки в сторону расширения демократии, демократизации, либерализации внутренних отношений. Этот имидж, несомненно, будет первой жертвой российско-белорусского сближения, на мой взгляд. Будет очень трудно убедить Европу, что и в том, и в другом направлении можно идти одновременно, поскольку эти направления находятся в серьезном противоречии друг с другом. Следовательно, восточное партнерство, программа Европейского Союза, которая рассчитывала на то, что с помощью Польши, Чешской Республики, Словакии, Венгрии удастся все-таки процесс демократизации, процесс улучшения демократических отношений, скажем, преодоления коррупции, скажем, приватизации и так далее, что этот процесс будет распространен на Белоруссию в одну из первых очередей, если хотите, в первую очередь, может быть. Мне кажется, что сейчас из этого процесса Белоруссия будет несколько исключена.
На этом тыдні у четверг «Молодый фронт» подал скаргу у Конституционный суд у Беларуси на домовы, заключенные от имя краины у Москве 3 и 4 лютого с заявой про погрозу незалежности Беларуси в связи с этими домовами. Выступила Рада Белорусской Народной Республики. Расходы на оборону у час экономичного кризису, как и заключение войсковых домовов, звычайно визначаються Конституцією і обмірковуються, і приймається кінчаткове рішення парламентами країн. Звісно, в тих випадках, коли є справжня Конституція і справжній парламент.
Тидень з Радіо Свобода – супольний проект нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Ми протягнемо після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Лідер молоді БНФ Франа Квячорка, активісти Молодого фронту Змітер Хвідарук і Іван Шила прийняли присягу. Вони читали текст присяги по-білоруську і завершили його воклічем «Живі Білорусь». Військового медика з Жодінської частки, який грубо забороняв Змітру Хвідаруку говорити по-білоруську, переводять на інше місце служби. Каля білоруської амбасади у Вільні протягується акція «Спиніть політичний призив». Суд відмовив в умовно дотерміновим визволенні секретарці Еммануїла Зельцера у Ладлені Функ. Вона була осуджена разом з Зельцером за спробу комерційного шпіонажу на год зняволення. Термін її покарання скінчається праз місяць. Президентським указом сродки масової інформації визволяються від державної пошліни за перереєстрацію. 8 лютого уступає у дії новий закон, поводля якого усі СМІ повинні на протягу году пройти перереєстрацію. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Як апошнє підписане у Москві погодненні повпливають на узаємодносини Мінсько-Європейського зв'язу? Чи не буде створена груповка хуткого реагування інструментом для подавлення національних і політичних протестних виступів у самих країнах-створальниках? Яка реакція білоруського громадства на підписане у Москві погодненні? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік расійскай службы Радыё Свабоды Ефім Фідштэйн і аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч.
А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Удзельнікі сённяшняй перадачы – супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Ефім Фідштэйн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
У празькій студії наша колега з грузинської служби Манана Кузьма. Гамарджоба, Манана.
Привітання.
І аналітик Ян Максимюк. Колеги, минуло на цьому тижні ровно півгода від початку Кавказської війни. Вона стала не тільки регіональною з'явою, не тільки з'явою відносин поміж двома країнами, а міжнародною з'явою, а так само з'явою внутрішньої білоруської політики. Конечно, я говорю про махчимое признание ці непризнання Повднёвой Осетии и Абхазии с боку Менска. Але перед гэтым, Манана, як зараз выглядае ситуация у Грузии и у гэтых территориях? Беженцы, экономичная ситуация, международная гуманитарная допомога?
Как вы сказали, прошло полгода. Грузии обещали после этой войны 4 миллиарда долларов помощи. Часть этой помощи уже поступила, примерно полмиллиарда долларов. И все-таки ситуация в Грузии очень тяжелая. В первую очередь, часть территории Грузии оккупирована. Это около 20% Грузии, территории Грузии. И второе. Там стоят не только просто русские солдаты и базы России. Там не пускают, туда не пускают европейских наблюдателей. Не продолжают мандат для наблюдателей ОБСЕ и, наверное, не продолжит мандат для наблюдателей ООН. И что самое важное для Грузии, для людей Грузии, там не допускают возвращения беженцев, которые там жили до начала войны. Из этого истекает вторая проблема, что есть в Грузии большая проблема беженцев. После августовской войны, вы сказали, на Кавказе, мы это называем русско-грузинской войной, еще дополнительно появилось 25-30 тысяч грузинских беженцев. Ну, для них построили дома 80%.
Это вот за эту международную допомогу, за эти миллиарды?
Да, угу. Да. Для них построили дома, но у людей нет работы. И третья большая проблема в Грузии, как и во всем мире, это экономический кризис.
Ян, политический складник этой войны для Беларуси, перш за все, это питание признания, те не признания Повднёвой Осетии и Абхазии. Говорка про это идея опошние полгода. Спочатку Беларусь не признала, после Лукашенко неяк оправдывался, мовляв, коли вот организация коллективной безпеки признает, они не признали. Але вось же недавно, падчас сустрэчы з прэзідэнтам этой самаабвешчанай рэспублікі, какой там Александр Лукашенко сказаў, што беларускі парламент будзе разглядаць гэта пытанне на сваім пасяджэнні. Ведаеце, але ўсё ж такі цікава, чаму дагэтуль Александр Лукашенко не пайшоў на сустрэч вельмі выразнаму жаданню Москвы?
Ну, таму, што і сам кіраўнік Беларусі, і ўсе іншыя выдатна разумеюць, што калі Беларусь прызнае незалежнасць гэтых самаабъяўленых рэспублік, яна адназначна апынецца ў ролі палітычнага васала Москвы. Я ўжо калісьці параўноўваў такое гіпатэтычнае прызнанне да пераходу ў ніжэйшую палітычную лігу. Дык вось, прызнаўшы Абхазію і Паўднёвую Асетыю, Беларусь і апынецца ў такой ніжэйшай палітычнай лізе, у якой дачыненне будзе мець з гэтымі васалами Москвы.
Это разом с Хамасом, здаецца, с Никарагуа.
И Хизбула.
И Хизбула.
Так. Ніхто, як бы скажа, не верыць у сур'ёз, што Абхазія і Паўднёвая Асетія гэта суверэнныя дзяржавы і маюць шансы стаць суверэннымі дзяржавамі. Ну, так што я думаю, што вось прызнанне гэтых дзвюх рэспублік запачаткуе хуткі працэс, так бы мовіць, апускання Беларусі Расіяй да рангу свайго пратэктарату. Ну і што, і другая важная рэч, я баюся, што такое прызнанне аўтаматычна затармазіла працэс наладжвання лепшых стасункаў Беларусі з Еўразіязам, а таму Александр Лукашэнка не спяшаецца.
Манана, пасля таго, як перасталі страляць танкі і гарматы, пачалася новая вайна. Вайна за палітычныя наступствы этой вайны. Як зараз у Грузіі ацэньваюць міжнародныя вынікі, палітычныя вынікі этой вайны, вайны за імідж? Як успрымаюцца ацэнкі Human Rights Watch, назіральнікаў АБСЕ? Як, па-вашаму, складваюцца цяпер, праз паўгода пасля вайны, адносіны Тбілісі і новага Вашынгтону?
Что касается войны за имидж, за идеологической войны, за пропаганду, я думаю все-таки, что эта война, во-первых, продолжается, а во-вторых, до сих пор никто не выиграл. Потому что Россию критикуют за то, что применял силу против Грузии, и его войска вторглись на территорию Грузии. А Грузию критикуют за то, что напал на Цхинвали. И, в общем, в риторике России это Грузия начала войну. И, конечно, большая часть западной прессы тоже использует эту фразу, несмотря на то, что это несправедливо, хотя бы потому, что все еще продолжается расследование, которое ведет Евросоюз.
Але Human Rights Watch выступила с резкой критикой двух боков.
Да, да, в Грузии приветствовали этот доклад, в отличие от России. В России очень строго критиковали. В общем, как мне кажется, в прессе до сих пор все время речь идет, значит, главный вопрос остается, кто начал войну.
Ян, вот в связи белорусско-грузинских и российских в этом трехкутнику. Александр Лукашенко, по трапным выразе нашего коллеги Валеры Карбалевича, шмат годов продает один и тот же товар разным покупникам. В России любовь и дружбу, Заходу зараз почал продавать либерализацию, демократичные реформы. У чем каштовность вот этого признания? Что может Лукашенко, на что различивая? Что он хочет домогчиться признанием этих самообвешанных территорий?
Ну, варто поглядеть из одного и с другого боку. Коли Беларусь признает эти две республики, я не думаю, что это ей прибавить ци политичного значения, ци политичного престижу на международной арене. Это не от такой краины, как бы, скажем, набивается политичный престиж. Але для Москвы каштовность этого признания умацнейшим привязанием Беларуси до себе политично. Я думаю, Беларусь после такого кроку стратит значение самостойного политичного гульца на международной арене и станет залежной от политичной ласки альбо неласки Кремля. Адпаведна для Мінску, калі Мінск не прызнае гэтага паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ён захавае палітычнае значэнне ў свеце і пазбегне новага вітка самаізаляцыі.
Манана, вайна – это вялікі стрэс на всю сістэму грамадства, на всю дзяржаву. Як зараз выглядае палітычная сітуацыя і пазіцыі прэзідэнта Грузіі Саакашвілі ўнутры краіны?
Ну, в течение 5 лет в Грузии уже у нас будет 5-й премьер-министр. Это и много очень изменений в кабинете министров. Это все в большой степени зависит от президента. Это уже пока, несмотря на то, что сам президент Саакашвили остается сильной политической фигурой, несмотря на эту войну, несмотря на то, что оппозиция, политическая оппозиция требует, чтобы он подал в отставку, он все-таки, опросы мнения показывают, что он среди трех самых популярных политиков в Грузии. Он все-таки сильная фигура.
Демократичный процесс в Украине протягивается. Обмежевания свободы слова более нема. И оппозиция мая право голоса и выступить, и представить свой пункт глежения. Я правильно вас разумею?
Да.
Мы задали питание экспертам на сайте свобода.org. Признаете, не признае белорусский парламент, Беларусь, незалежность Повдневой Осетии и Абхазии. И думки экспертов и наших слухачев-глядачев поделились ровно на половину. 50% кажуть так, 50% не. Што думаеце вы, што адбудзецца ў красавіку?
Ну, значыць, гэта будзе залежаць ад цаны, якую гатовая заплаціць Расія за прызнанне, а Захад за непрызнанне. Я думаю, яшчэ ідзе гандаль, і сам нават Лукашэнка яшчэ не ведае, што яму рабіць. Ён чакае проста, хто дасць яму як бы лепшую прапанову. Я думаю, што могуць прызнаць, могуць не прызнаць, а могуць выдаць нейкі неўцямны дакумент, які нібыта з аднаго боку прызнае, а з другога, як бы скажам, і не прызнае, з якім яшчэ можна будзе далей хітраваць. Па-моему, сёння шанцаў на тое, што Беларусь не прызнае, крышку болей, чым прызнае. Але поле манеўру, трэба сказаць выразна, для беларускага прэзідэнта яно значна звузілася. Няўмольна надыходзіць той момант праўды, калі ўжо хітраваць і абдурваць абодва бакі не ўдасца, і трэба будзе выбіраць. З аднаго боку, так бы мовіць, паміж чаркай з шкваркай, а з другога боку паміж нацыянальным гонарам і незалежнасцю.
Грузінскі парламент абвінаваціў у Маскву ў спробе прымусіць Беларусь прыняць выгодныя для яе рашэнні. Кіраўнік большасці грузінскага парламента Петры Ціскарышвілі заявіў, Беларусь знаходзіцца пад сур'ёзным ціскам і шантажом з Москвы, і Беларусі трэба пазбегчы такога рашэння, калі гэтая краіна хоча інтэгравацца ў Еўропу.
Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20-й гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу Белсат. Удзельнікі сённяшняй перадачы – супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Яфім Фіштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Якія тэмы, падзеі, асобы мінулага тыдня падаліся найбольш важнымі журналістам Свабоды? У студыі мае калегі Ганна Соус, Алексей Знаткевіч. Ганна, давайте пачнем з вас. Вашыя галоўныя падзеі гэтага тыдня.
Я назову тры. Выпадак у Гомелі, калі за расцяжку са словам КДБ раздзелі дагала і далі астранамічныя штрафы. Другая тэма – лібералізацыя і СМІ. І трэцяя тэма – суд у Лельчыцах над ксяндзом за несанкцыянаваны крыж.
Алексей, вашыя галоўныя падзеі бягучага тыдня.
Калі не браць падзеі, звязаныя з беларуска-расейскімі адносінамі, дык гэта будзе рашэнне Нацбанку Беларусі, паводле якога ўсе банкі павінны даваць справаздачу па замежнай валюце штодня. Другое, гэта рашэнне Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі скараціць выдаткі на навуковыя даследаванні сёлета, правесці экспертызу і закрыць некаторыя навуковыя даследаванні. І трэцяе, тое, што выйшла аўдыёкніга Владзіміра Караткевіча «Раман каласы пад сярпом тваім».
Дякую, Ганна. Ваша першая падзея ў Гомелі КДБ распранула дагала актывістаў.
Уявіце, тры чалавека выйшлі на плошчу Леніна ў Гомелі, разгарнулі расцяжку. Там было напісана «КДБ нас з працы гоніць, хто абароніць». Вынік – затрымання, штраф за несанкцінаваны пікет, штраф за супраціў міліцыі і распранання дагала ў міліцыі. Слово КДБ – гэтай тры літары – кодавыя словы для беларускага грамадства. Паняткі такія. Калі, напрыклад, ва Украіне на гэтым тыдні рассакрэцілі архівы КДБ да 1991 году, от у выпадку Беларусі, калі людзей распранаюць прычым прысутнасці невядомых людзей у цывільным, а толькі за расцяжку, дзе фігуруе гэтае слово…
Плюс штраф.
Плюс штрафы, астранамічныя штрафы, максімальны быў 3,5 мільёны рублёў. Два абвінавачанні, несанкцыянаваны пікет і супраціў работнікам міліцыі.
Алексей, вы назвалі першай тэмай пытанне з валюты. Банкі зараз мусяць паведамляць, наколькі я разумею, колькі ў іх ёсць валюты, якой і што яны з ёй робяць.
Гэта патрабаванне Нацбанку, ён хоча ведаць, чым займаюцца камерцыйныя банкі, як яны распараджаюцца валютай, і каб яны давалі справаздачу, чаму, калі што, яны не прадаюць гэтую валюту суб'ектам гаспадарання. Былы старшыня Нацбанку Станіслав Богданкевіч тлумачыць, што банкі спрабуюць захаваць сабе нейкую валюту, нейкія валютныя рэзервы, а Нацбанк хоча гэтую всю валюту пусціць у абарот. І там канкрэтна гаворыцца ў паведамленні Нацбанку, што валюты ў Беларусі не хапае. Не
гледачы, што гэта азначае для гледача, не для суб'екта гаспадарання?
Для гледача гэта азначае, што нягледзячы на тое, што Беларусь атрымала вялікія крэдыты, прыйшоў першы транш крэдыту МВФ, гэта больш за 800 мільёнаў даляраў, валюты ўсё роўна не хапае. Гэта значыць, што рызыка захоўваецца, што калі даводзіцца ісці на такія захады, гэта значыць, што ёсць рызыка далейшай дэвальвацыі беларускага рубля. І, дарэчы, раней Нацбанк прыпыніў агучваць аператыўную інфармацыю пра валютныя аперацыі з насельніцтвам, і гэта патлумачылі, дакладна была фармуліроўка, каб лішні раз не хваляваць людзей у цяперашняй сітуацыі.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». У ёй удзельнічалі супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Яфім Фіштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вёў перадачу Александр Лукашук. Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.